Еще одного аспекта в наших стихах, которым мы сегодня занимались. Сегодня много успели. То есть, тут говорится слова «Валакахте от хамлилам» «Я возьму вас, мне быть меня народом». А дальше говорится «Вете от хамил эрец, ашер несаты эти дил, атет от Авраам» и так далее. Потом введу вас в землю, которую поклялся отцам. Есть еще слово «лакахты», «лакиха». Оно употребляется в нашем языке, так же, как в другом месте, «киках ишо у баала». Если взял человек женщину, буквально имеется в виду намек на то, что называется освящение. Не намек, это объясняется это место, что человек должен осветить себе невесту перед тем, как он не женится. И есть освящение, а есть то, что называется наша буквально женитьба. И есть, у нас часто вещи делаются одновременно, но в принципе в нашей традиции есть освящение, потом, когда жених приводит невесту к себе в дом, это то, что называется нисуин, женитьба. Вот, и тут есть вещь параллельная. Говорится, во-первых, Всевышний берет нас быть ему народом. Это было на горе, это то, что было при выходе из Египта на горе Синай. Потом, после этого, когда мы приняли в себя обязанность исполнять Тору и исполнение, знание и исполнение ее, он нас приводит в Святую Землю. Это слышал Рав Пинкус, что вообще то, что писал об этом, что смысл важности обещания Святой Земли – это место, где мы находимся в связи с Творцом. Это место особое для связи с Творцом. И это важность Святой Земли, и это смысл того, что, ну, я сказал, мы должны принять на себя, знаете, освящение, когда жених освящает невесту, они происходят без ее воли. Она, это начинается на совет Кидушин, что Кидушин не должна быть с ее согласием, должна принять на себя, быть освященной. Так и у нас. Мы не можем, у нас не было выхода. Но, в принципе, для того, чтобы удостоиться истинного освящения, чтобы удостоиться вообще быть тем народом, который хотел Всевышний, ради которого он обещал эти обещания Аврааму, Исааку, Якову, дал нам свою святую землю, у нас требуется принять на себя то бремя исполнения Торы. Но в этом времени находится чрезвычайное счастье и радость. Я вещь немножко объясню. Эта тема достойна, конечно, отдельного урока, но, скажем, за несколько слов уже сегодня. Есть сегодня такое понятие, которое я очень не люблю, которое называют так «лайт ягадут» – легкий иудаизм. Давайте, ну, все очень просто, что-то по-хорошему – и легко, и с шуткой, и с прибауткой. Я не буду касаться этого, я в этом не живу. И думаю, что вы знаете лучше, чем я, что такое «лайт ягадут», легкий иудаизм. Я говорю сейчас не про реформистов и консерваторов, это не моя тема совершенно. Это просто не ядут. Я бы сказал одну вещь. Быть евреем – это очень весело, очень здорово. Я могу просто… Вот у меня было три истории, когда просто такое, понять, что такое быть евреем по-настоящему. Когда приехал в Святую Землю, это было 39 лет тому назад, через полгода какая-то американка, религиозная американка, которая женилась своего сына в Святой Земле, Подруга, она была знакома, она помогала моей маме, когда мама приехала в Америку, жить в Америке, она помогала там после Нью-Йорка. Она приехала сюда женить сына. И она захотела, чтобы пришел на свадьбу к ее сыну. Позвала меня. Я тогда был полгода после приезда на Святую Землю. Ничего не знал. В еврействе ничего не знал, это совершенно точно. То есть еврейская свадьба раздельная, это было нечто совершенно, так сказать, непонятное, что это такое. Но меня она поразила. Чем она меня поразила? Я никогда не видел в одном месте столько веселых, настоящих, радостных людей. И опять же, без всяких причин не было ни водки, ни девушек. Что такое? И сейчас для меня это просто было какое-то откровение, видеть такое вообще, что люди могут веселиться. Люди, понимаете, мы привыкли видеть людей тусклых, с тусклыми глазами, с тусклыми лицами. Радует, что выпить такое же количество и так далее. Я видел, что это совершенно другое. Ну, потом к этому... Я теперь понимаю, что свадьба, кажется, была слабенькая. Не было что такое особенное. Слабенькая была свадьба. Вот. Потом я помню очень хорошо, когда я первые разы попал в настоящую ешиву. И настоящая ешива тоже не было и самая, так сказать, серьезная ешива была такая. Средняя ешива. Ну, когда говоришь слово ешиботник, сразу есть такое априори, как выглядит ешиботник, какой книжный червь, немощь, тусклый взгляд, ну, человек печальный, ну, где-то, так сказать, витает непонятно где. Что ешиву вижу? Молодых, веселых, здоровых ребят. Веселых и здоровых. И даже тоже очень меня поразило. Более того, в процессе, так сказать, моей учебы, ешивы и так далее, я был время, период, когда я учился, потому что одно из лучших ешив в мире, я не знаю, одно из лучших, не принципиально, есть такое место, называется ешива Тифрах. В таком Маршаве Тифрах на юге страны. Сейчас это еще очень большая еще, тогда она была маленькая, но тогда даже например, Раб Стайпер, Раб Исраэль Яков Хаевский, тогда уже считал, что самая лучшая ешива в мире. Когда она была еще маленькая, она была только 80 бахурим. Я все еще удостоил чести там учиться довольно много времени. Это было очень такое интересное место. То есть эта ешива была очень высокого уровня богобоязненности. И так далее. То есть, и то, что касается исполнения пенетичного, всех нюансов Аллахи и так далее, на самом высоком уровне. Но я видел эту вещь, которая меня поразила, просто так я уже видел другие ешивы. Это обстановка веселья и радости. Так и в Бет-Мидраше, когда как во время учебы, там Бет-Мидраш там пел. Я не могу это объяснить, что это означает. Он просто пел. Он не шумел, он пел. Там была такая обстановка, когда вообще, я помню, что даже был уставшим, у меня были дети, я не всегда спал ночью нормально, как у всех молодых отцов. Вот. И там невозможно было заснуть, задремать, просто в силу обстановки. Но что-то происходило, когда там какой-то парень обращался, ему стали такие пляски. Я такой веселье в жизни просто не видел. Это не был лайт ягодут. Но это был очень веселый ягодут. Он не происходил от легкости. Он происходил, сказать, от тяжелости. Еще Тифрах известно как тяжелое место. Да, не каждому бахуру там место тут требуется, человека требуется. Нет, к чему это просто я сейчас говорю? Знаете, Тора не дана нам, как некоторое украшение для слонной беседы, чтобы жизнь стала немножко более красивой, более приятной и так далее. Тора дана нам как закон, обязывающий от начала и до конца. Я уже об этом как-то говорил. Мы говорим ежедневно Криат Шма. Там в 2 главе говорится... о том, если мы соблюдаем Тору, будет так, а если не соблюдаем Тору, будет иначе. И будет написано вещи очень хорошие. Почему это говорится в Криат Шма? Кажется, даже слышал Рабон Шапир очень четкое объяснение этого. То есть Криат Шма – это мы примем на себя единство Бога и бремя заповедей. Бремя заповедей для нас – это не доброволка. Хочу – делаю. Хочу и могу делать. Не хочу – не могу – не делаю. От этого зависит жизнь и смерть. И когда мы воспринимаем Тору как то, что для нас равноценно жизни и смерти, это и есть истинное принятие на себя Тора, это есть истинное исполнение того, что мы приняли себя Творца нашим Богом. И когда есть принятие на себя, то называется Малхут Шамаим, это причина близости к Творцу. Когда есть близость к Творцу, есть радость, есть веселье, есть жизнь полна смысла. Я уверяю вас, на 100% нет более веселых людей, чем ишиботники. Я это знаю не понаслышке, это видел в своей жизни. Человек, который есть очень великая книга, написана вот такой великий раввин, раввин города Гдвинска, Мейр Симха Коэн, называется книга «Ор Самех». «Ор Самех» буквально «Свет радующий, свет веселящий». Есть другая книга, которую мы знаем, это книга Рахайма Кадош, величайшего каббалиста, из Марокко, который поднялся в свою землю еще 300 лет назад примерно. Его великая книга популярна и изучаема всеми, и сефардской общиной, и нами, и хасидим, так называемый Ор ха-Хаим ха-Кадош, святой Ор ха-Хаим. Как называется Ор ха-Хаим, это свет жизни. Свет жизни. И в Торе самой это есть наша жизнь, это нечто другое. Понимаете, то, что есть наша жизнь, это не лайт. Это не лайт. Это наша жизнь. Человек может относиться, дышит ли хорошо или плохо, с легкостью. Зависит второстепенно, чем он дышит. Ты думаешь, долго он не проживет. И это то, что мы сейчас говорили сегодня, это вот как преддверие прихода на святую землю, то, что сказано до этого, что Всевышний возьмет нас к себе народом, и что мы были, чтобы для нас Богом, и постигали Творца. Теперь коснусь просто еще одной темы. Это тема, которая требует нас некоторого размышления, общения и жизни. Мы начинаем сейчас в этой главе, я о том совершенно не говорил, не знаю, буду ли говорить, может быть, в следующем Масей Шаббат. Так, 10 казней. Мы наблюдаем здесь какого-то идиота фараона, здесь изображение, который лезет на рожон, бьют, еще раз бьют, он опять лезет на рожон. Ну, вроде бы. Если я был бы на его месте, то, конечно, я бы глупости не делал. Так может человек подумать, когда почитает это. Ну, давайте просто подумаем. Часто мы ведем себя еще хуже, чем он. Давайте написано в этих книгах, что фараон – это намек на наше дурное начало. В чем, так сказать, сила нашего дурного начала? От него невозможно избавиться. Сделать операцию, так сказать, вырезать его. Но он есть. И сила его в том, то есть это когда над Творцом. Ты должен сказать, это не его сила сама по себе, а над Творцом. Он получает 10 ударов, он просыпается заново. Нам надо вообще учиться у нашего дурного начала, как жить. известная история с Хафец Хаимом, как-то он уже был уже посвященным старцем, много лет учил Тору, просыпается утром, еще такое ощущает, что вот, может, тебе еще стоит немножко еще подремать, поспать, уже уже не молодой, уже дети, когда учат Тору, может, немножко, так сказать, какое-то послабление себя. Я не дам что-то нарушить, не дам опоздать на Крият Шма, нет, имеется в виду. Ну, лишние 5 минут полежать. Как он отреагировал на эту идею Хафец Хаим? Он обратился к собственному дурному человеку и сказал, ты же не менее старше, чем я. А ты уже стал меня, так сказать, соблазнять на что-то. У тебя хватило прийти стать вовремя. Понимаете, тут есть большая вообще вещь. Надо увидеть то, что происходит с фараоном, то, что с нами происходит с нашим дурным началом. Сейчас человек сделал что-то хорошее, его дурное начало его отбрасывает в сторонку, обратно. Получает какие-то удары. Ну, сейчас я изменюсь. Сейчас изменюсь. Потом он не изменяется. Так, в лучшем случае, если вот донос выше, такое ашгаха пратит, такое личное правление Всевышним, особое, так в наш период, когда скрытие божественного лица не так просто, и он получает еще какой-то удар. Он пока кончается, он сейчас я справлюсь. Сейчас начну учиться, сейчас начну заниматься, сейчас начну то. Тор, вот, проходит удар, можно вернуться обратно. Поэтому, мне кажется, для нас эта вещь принципиальная, это научиться у нашей Торы, как не надо себя вести. Немножко покопаемся, то мы часто ведем себя точно так же, как фараон. Поэтому легко назвать его идиотом, как я его назвал. Она просто, глянули к себе в зеркало, как мы ведем себя с нашим дурным началом. Потому что мы кончим на сегодня.